Представьте себе, ну что перед вами лежит древняя историческая хроника, написанная пару тысячелетий назад.
Ага.
Обычный такой рассказ о царях, о каких-то войнах, переселениях целых народов. А потом, ну вот при более глубоком погружении, выясняется, что авторы каким-то образом оставили там зашифрованные структурные коды.
Причем коды, которые сработали-то не сразу.
Именно. Коды, которые раскрыли свой полный смысл только спустя целое тысячелетие. И сегодня мы не просто обсуждаем древние тексты. У нас на столе материалы и лекции доктора Мэтью С. Кхармана. И мы будем делать детальный разбор концепции, которая называется «Библейская типология».
Звучит немного академично, да?
Ну да, звучит как что-то из учебника по машиностроению. Но на самом деле это такой литературный исторический механизм, который, ну, настолько сложен, что современные сюжетные повороты в кино по сравнению с ним — это просто детский лепет.
100%. Это действительно увлекательный литературный пазл.
Да, и мы будем разбирать, как древние авторы выстраивали эти многомерные связи через века. Давайте погружаться. И знаешь, у меня сразу возникает вопрос о самом этом термине. Что это вообще такое?
Ну, термин, правда, может отпугнуть, если не совсем понимать, что за ним стоит. Доктор Харман, он дает этому явлению довольно-таки плотное определение. По его словам, типологические паттерны — это намеренное формирование текста. И оно использует выборочные детали, чтобы создавать такие, знаешь, ожидаемые аналогии.
Ожидаемые аналогии.
Да. Между людьми, какими-то событиями или институтами. И все это происходит в рамках исторической перспективы так называемого прогрессивного откровения.
Так, подойди. Прогрессивное откровение звучит, ну, как название инди-рок-группы, честное слово, или какой-то сложный философский трактат. Что Харман вообще здесь имеет в виду?
Ну, если, грубо говоря, это идея о том, что автор текста, ну, или сам ход истории, не вываливает на читателя всю картину целиком и сразу.
А, то есть порциями выдает?
Да, именно. Каждая новая эпоха, каждый новый текст дает чуть больше света, чем предыдущий. Это как собирать такой гигантский пазл, где тебе выдают по одной детали раз в столетие. Сначала ты видишь только размытый силуэт.
Угу.
Потом потихоньку проступают цвета, и только уже в самом конце становится понятен весь замысел автора.
Хорошо, с этим разобрались. Но меня, знаешь, тут цепляет слово «намеренное». То есть Харман хочет сказать, что это не ситуация, когда кто-то спустя 500 лет просто нашел удачное совпадение. Ну, типа, о, прикольно, давай-ка я это использую.
Не-не-не, Харман прямо настаивает, что это заложено в самой структуре. И знаешь, чтобы лучше понять, как это работает, он предлагает посмотреть на то, как это не работает.
А, это всегда полезно. Контраст.
Вот. В материалах приводится отличный пример с Филоном Александрийским. Это такой философ первого века. Так вот, Филон читал ту же самую книгу «Бытия», но он превращал ее просто в сплошную аллегорию.
А в чем разница? Разве типология — это, ну, не та же самая аллегория, где одно просто означает другое?
Совсем нет, понимаешь, для Филона историческая реальность текста была, ну, почти помехой. Он считал, что за описанием реальных людей на самом деле скрываются философские абстракции.
Типа метафоры.
Да, вот если в тексте два персонажа спорят между собой, Филон мог интерпретировать это как битву разума и эмоций внутри человеческой души.
А, то есть он полностью отрывал текст от земли, от реальной истории.
Точно. А библейская типология по Харману, она намертво привязана к истории. Там всегда есть реальное первоначальное событие или реальный человек. Это называется тип или тень. И есть будущее историческое событие, это уже антип, ну или реальность.
И они должны быть как-то связаны между собой, я правильно понимаю?
Да, и связаны они принципом эскалации. То есть второе событие не просто копирует первое, оно всегда превосходит его по масштабу.
Можешь пример привести?
Ну вот классический пример — это исход. Был первоначальный исторический исход, ну, когда израильтяне физически вышли из египетского рабства.
Так, угу.
А затем появляются пророки, которые начинают говорить о будущем избавлении уже как о новом исходе. Но этот новый исход описывается так, словно он полностью затмит собой первоначальный. Понимаешь, это не бег по кругу. Это такое движение вверх по спирали.
Слушай, кстати, к вопросу вот о тенях и этих невидимых связях, я пока готовился, нашел в материалах Хармана совершенно потрясающую метафору из криминалистики. Про люминол.
О, да, шикарная аналогия.
Вот представьте себе, следователи приезжают на место преступления, распыляют этот люминол, включают ультрафиолет, и невидимые следы крови начинают светиться. Причем люминол же не создает эту кровь.
Угу, он ее не рисует.
Да, он не рисует ее на стене, он лишь подсвечивает то, что уже было там. То есть означает ли это, что типология работает как детективный роман? И этот люминол позднего текста просто проявляет улики, которые мы раньше не замечали?
Вот что здесь действительно увлекательно, это не иллюзия, это проявление уже заложенной архитектуры. И это, знаешь, подводит нас к самому, наверное, горячему спору среди исследователей.
Так-так.
Вопрос ставится ребром. Куда смотрит типология? В будущее или в прошлое?
То есть, знали ли авторы первоначальных текстов, что они вообще закладывают фундамент для чего-то будущего? Или мы это видим только постфактум, когда кто-то уже пришел и попшикал этим самым люминолом?
Да, именно об этом и спор. Намеренно ли разбросаны улики с самого начала, или мы просто нашли гениальный способ связать их столетия спустя?
И какие аргументы у сторон в этом споре?
Есть две полярные точки зрения. Первое – это взгляд в будущее. Ученые, такие как Джеймс Кэмил Херман, они доказывают, что текст с самого начала указывает вперед.
Угу.
Харман приводит пример из книги «Второзаконие». Это 18 глава. Там Моисей говорит народу, что в будущем будет воздвигнут пророк, который будет подобен ему. Сама эта формулировка, она заставляет читателя ждать кого-то в будущем.
Ну, логично.
Задается паттерн, и аудитория понимает, что история еще не закончена.
То есть это прямое обещание, которое просто требует исполнения. А в чем тогда подход второй группы ученых?
Вторая перспектива – это ретроспективный подход, то есть взгляд в прошлое. И его защищает исследователь Ричард Хейс. Он утверждает, что большинство паттернов вообще невозможно заметить без знания финала.
Так, а вот тут можно поподробнее.
Да, конечно. Например, первое послание к коринфянам. Там в 5 главе Христов называется нашей Пасхой, ну, то есть пасхальным агненцем. Но если мы почитаем оригинальный текст об исходе, это 12 глава, там описывается просто ритуальное животное. Его кровь спасает от смерти.
Угу. И там же нет никаких сносок про будущее.
Вот именно. Там нет ни одной скрытой сноски, которая бы говорила: «Внимание, через 1000 лет это станет метафорой для конкретного человека». Без более позднего события этой связи как бы просто не существует.
Слушай, а еще Харман упоминает 22-й псалом. И вот на этом мне прям хочется остановиться подробнее, потому что это очень показательный момент.
Давай.
В тексте этого псалма есть такие строки. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». И когда ты читаешь это в оригинальном контексте, ну, кажется, что автор просто использует такую сильную метафору.
Описывает свои страдания.
Да, он описывает, как враги лишают его абсолютно всего, оставляют ни с чем. И нет ощущения, что он пишет какой-то буквальный сценарий для будущего. А потом, бац, через столетия в Евангелиях римские солдаты буквально бросают кости на одежду распятого.
Угу.
И знаешь, с этим ретроспективным взглядом у меня лично возникает серьезная проблема. Разве это не похоже на то, как поздние авторы просто подгоняют факты под нужный им ответ?
Понимаю, о чем ты.
А разве это неудобный способ взять древний, уважаемый всеми текст и просто переписать его значение, чтобы придать вес каким-то своим текущим идеям?
Это, кстати, очень здравый скептицизм. И поверь, этот аргумент постоянно звучит в академической среде. Харман эту проблему не игнорирует. Но он делает вывод, что истина, как всегда, не лежит на краях этого спектра.
То есть присутствуют оба механизма?
Да. Поздние авторы не просто фантазируют эту связь из головы. Структура действительно есть, но чтобы ее увидеть, требуется последующее событие. Он вообще сравнивает это с хорошим фильмом с неожиданной концовкой, ну, вроде «Шестого чувства».
О, где ты понимаешь весь смысл только на последних минутах фильма?
Да-да. Вот при первом просмотре какие-то там странные взгляды персонажей, брошенные вскользь фразы, ну или отсутствие диалогов, все это кажется просто стилем режиссера.
Ага, типа так и задумано было для атмосферы.
Но когда финал раскрыт, и ты пересматриваешь фильм второй раз, Эти же самые детали становятся просто кричащими уликами. Режиссер заложил их намеренно, но их функция сработать только ретроспективно.
Слушай, звучит убедительно. Но, если честно, грань между вот этой гениальной структурой и банальным притягиванием фактов за уши, она же такая тонкая. Как Харман вообще доказывает, что это прям математически точная система?
Он бьет конкретные тексты и прямо препарирует их механику. Давай начнем с самого, пожалуй, бесспорного примера на макроуровне. Это послание к римлянам, 5 глава. Это текст, где явно прямо в лоб противопоставляются Адам и Христос.
Да, но тут типология лежит на поверхности. Текст сам связывает двух исторических фигур через принцип контраста. Там говорится, что через одного человека вошел грех и смерть, а через другого – благодать и оправдание.
Все так. Но важно то, как именно это сделано. Харман обращает внимание на концепцию солидарности. Она была очень понятна древним людям.
Солидарности? В каком смысле?
В том смысле, что один человек выступает представителем вообще всей группы. И здесь мы видим ту самую эскалацию, о которой я говорила в самом начале. В тексте несколько раз прям повторяется формула «насколько больше».
Угу.
Преступление одного привело к осуждению, но дар благодати, который последовал за множеством преступлений, он принес оправдание. То есть паттерн-то математически симметричен, но вот масштаб и результат второго события усилен просто до максимума.
Хорошо, с римлянам 5 все прозрачно. Автор, по сути, сам ставит нам неоновые указатели. Но Харман приводит и второй пример, который, как по мне, спрятан гораздо глубже. Это 4 глава Евангелия от Матфея, история об искушении Иисуса в пустыне.
Да, обожаю этот пример.
Вот если читать это поверхностно, но это просто рассказ о том, как герой 40 дней голодает, а потом успешно сопротивляется дьяволу. Очередное такое испытание на личную стойкость.
И вот тут Харман показывает настоящий мастер-класс по чтению древних текстов. Он доказывает, что это вообще не просто история о личной стойкости. Текст выстраивает тончайшую параллель с историей всего народа Израиля в пустыне.
Ага.
Давай посмотрим на детали. И Израиль в ранних текстах, и Иисус называются Сыном Божьим. Оба ведомы в пустыню. Израиль блуждал там 40 лет, а Иисус находится там 40 дней.
Угу, 40 и 40.
И те, и другие испытывали сильный голод.
И знаешь, древняя аудитория, которая эти тексты знала наизусть, они же через устную традицию все это передавали. Они, наверное, должны были сразу уловить эти цифры и образы.
Для аудитории того времени это звенело просто как колокол. Они жили этими текстами. Но суть-то в том, что происходит дальше. Когда Израиль проголодался, народ начал роптать, жаловаться, сомневаться в Боге. А когда проголодался Иисус, он проявил абсолютное доверие. И ключевой момент – то, как он отвечает на эти искушения. Он использует цитаты.
Да, и вот тут начинается самое интересное. Я, когда читал, был в шоке. Это не просто случайные красивые стихи из древних свитков. Все три ответа взяты из 6 и 8 глав книги Второзакония. Я специально пошел и просмотрел этот момент.
Угу, и что там?
Это же ровно те главы, где Моисей прямо отчитывает израильтян за их провалы в пустыне. Он им говорит: «Бог вел вас по пустыне, чтобы смирить и испытать вас, узнать, что в сердце вашем». То есть Иисус оказывается ровно в той же самой ситуации испытания. Он намеренно использует текст, который описывает провал первого сына, чтобы в тех же декорациях продемонстрировать идеальное послушание.
Если мы свяжем это с более широкой картиной, Харман подчеркивает, что это меняет все наше восприятие. Это грандиозное полотно, где новый представитель народа исправляет ошибки прошлого. Он проходит тест там, где предыдущее поколение потерпело крах.
Потрясающе.
И чтобы объяснить, как вот такие паттерны тянутся сквозь века, Харман вводит еще один термин. Он называет это эктипы или множественные итерации.
Так, опять сложный термин. Множественные итерации – это как эхо, которое повторяется несколько раз перед тем, как окончательно затихнуть. Или оно, наоборот, усиливается?
Оно скорее усиливается. Харман объясняет, что паттерн от оригинального события до его финального завершения редко когда прыгает через тысячелетия одним махом. Он повторяется в промежуточных исторических фигурах.
Слушай, то есть это типа фрактала? Ну, структура, которая повторяет саму себя, только на разных уровнях масштаба.
Отличное сравнение, да. Вот давай возьмем самое начало повеления, которое было дано Адаму. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». По сути, это поручение управлять миром. Проходит время, случается потоп. Ной выходит из ковчега, и что он слышит?
То же самое.
Почти дословное повторение. «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». И этот же фрактальный паттерн повторяется в обещаниях Аврааму, он звучит в эпоху царя Давида.
То есть это такое постоянное напоминание о первоначальной задаче, которая, каждый раз выполняется не до конца.
Именно. И Харман отмечает, что кульминация вот этого паттерна, его финальный антитип, он звучит уже в 28 главе Евангелия от Матфея, в известном поручении «Идите и научите все народы». Это переосмысленное, финальное эхо того самого первого призыва наполнить землю, но теперь уже в другом измерении.
Звучит невероятно стройно. Но вот в чем загвоздка. Так что же все это значит для обычного читателя? Когда начинаешь видеть такие вот скрытые связи, возникает огромный соблазн находить тайный смысл буквально в каждой запятой.
О да, это ловушка.
То есть, если я, как читатель, вижу, что в тексте повторяется какая-то деталь, я же не должен сразу вскакивать и кричать: «Типология? Я нашел секретный код!» Как нам не превратиться в конспирологов, которые сидят перед доской и связывают красной нитью случайные библейские стихи?
Это, возможно, самая важная часть лекции Хармана. Он устанавливает очень жесткие интерпретационные границы, чтобы отличить истинную типологию от просто литературного сходства. И первое явление, которое он называет расширяемым эффектом эха.
И как это выглядит на практике?
Ну, например, в книге «Бытия» Авраам, испугавшись за свою жизнь, он лжет, что его жена – это его сестра.
Угу.
Спустя годы его сын Исаак попадает в похожую ситуацию, и он делает абсолютно то же самое.
То есть яблоко от яблони недалеко падает. Просто повторение семейной ошибки.
Да, это просто литературная рифма. Она показывает несовершенство человеческой природы, которое передается из поколения в поколение. Но здесь нет вообще никакой эскалации. Это не указывает на какое-то будущее спасение или глобальные изменения.
Это просто констатация факта.
Точно. А вторая крайность, которой Харман прямо требует избегать, это микроаллегоризация.
Это мы возвращаемся к Филону Александрийскому.
Да, но уже в контексте мелких деталей Харман приводит пример такого ошибочного подхода. Допустим, кто-то читает историю в книге Иисуса Навина, где упоминается красная веревка, сброшенная из окна. И читатель сразу заявляет: «Красный цвет? Но это же типология крови Христа».
Ого! Вырывая детали из контекста просто из-за цвета.
Да. Харман категоричен. Это идеологический подход, а не экзегетический. Читатель уже заранее знает, что он хочет найти, и просто подгоняет текст под свою идею. И чтобы этого избежать, вводится важнейшее понятие интерпретационной скромности.
И в чем она заключается, эта скромность? В том, чтобы не делать громких заявлений, если сам текст их прямо не подтверждает.
Суть в том, что типология работает на макроуровне, а не на микроуровне деталей. Мы должны искать крупные исторические и структурные паттерны. Вот взять того же Иисуса Навина, который ведет народ в землю обетованную. Харман отмечает, что в поздних текстах нет прямых недвусмысленных утверждений, что Иисус Навин – это типологическая фигура Христа.
Но сам паттерн-то вроде очевиден. Но лидер, который после смерти Моисея вводит народ в обещанное наследие...
И вот тут нужна скромность. Мы можем сказать: да, здесь прослеживается мощный структурный паттерн лидерства и спасения. Но мы не должны быть догматичными и утверждать это как непреложный факт, если более поздние авторы не подтвердили это напрямую. Нужно держать свои выводы, скажем так, расслабленной рукой.
Знаешь, когда мы разбираем все эти тексты, от книги «Бытия» до Евангелий, очень легко забыть одну вещь. Для миллионов людей это же не просто литература, а фундамент веры. Но для тех, кто нас слушает, я хочу подчеркнуть, что мне особенно нравится в подходе Хармана, и почему эти материалы вообще оказались у нас на столе.
Угу.
Так это то, что для оценки всей этой сложной архитектуры совершенно не обязательно занимать какую-то конкретную религиозную или политическую позицию. Мы исследуем это исключительно как грандиозный исторический и литературный пазл, чтобы передать те идеи, которые заложены в оригинальном материале Хармана.
Абсолютно согласна.
Нам не нужно принимать чью-либо сторону, чтобы восхищаться тем, ну, как виртуозно эти многомерные связи формировались на протяжении столетий.
И эта структура работает сама по себе, независимо от убеждений читателя. Мы сегодня увидели, что типология – это не какой-то дешевый литературный трюк. Это инструмент, который превращает плоский текст в трехмерное историческое полотно. Прошлое отбрасывает длинную тень на будущее, а будущее, в свою очередь, придает невероятно глубокий смысл событиям прошлого.
Подсвечивая их тем самым люминолом ретроспективы.
Именно так. Это поднимает важный вопрос о том, как вообще связаны эпохи.
Это заставляет совершенно иначе смотреть на то, как пишется и читается история. И вот о чем хочется подумать напоследок. Если древние тексты содержали такие сложные многослойные связи, для полной расшифровки которых потребовались столетия, возникает логичный вопрос о нашем с вами времени.
Интересная мысль.
Для этого.
Паттерны, которые обретут свой истинный смысл только для тех, кто будет смотреть на нашу эпоху ретроспективно, вооружившись люминолом будущего.
Да уж, есть над чем подумать.
Возможно, прямо сейчас мы являемся лишь тенью чего-то гораздо более масштабного, о чем пока не имеем ни малейшего представления. Это отличный повод для размышлений до нашего следующего детального разбора.